Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы изучаем прекрасную тему духовного роста и действительно изучаем ключи к духовному росту. Как же выглядят наиболее жизненно важные составные процесса духовной зрелости? В прошлый раз, во время прошлого урока, мы сосредотачивались на понятии Божьей славы, основываясь на втором послании к Коринфянам 3:18, где находим, когда верующий сосредотачивает свою жизнь и внимание на славе Божией, то, поступая так, он будет меняться в образ самого Господа, с одной степени славы в другую — Духом Святым. Таким образом, Дух Святой является двигателем духовного роста, а духовный рост — это все более и более изменение в образ Христов. Дух Святой пристально влечет нас к Господу. В прошлый раз мы завершили наше изучение, упомянув о желании поделиться некоторыми практическими способами, как мы можем прославлять Бога. Прежде всего, мы прославляем Бога, признавая Иисуса Господом. Отсюда все начинается. Филиппийцам 2:9 написано: «Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь — Иисус Христос. Уничижение Иисуса Христа было актом послушания Отцу. В ответ Отец прославил Иисуса Христа и возвысил Его, а затем Он призывает все во Вселенной исповедовать Иисуса Христа Господом. И в завершении Он заявляет: «Славу Бога Отца». Исповедание Иисуса Господом – это основной принцип спасения. Мы должны исповедовать Христа Господом для славы Божией. Нельзя не заметить, что большая часть людей считает, что целями нашего спасения должно быть нечто другое, а не слава Божия. Если спросить обычного человека, зачем вы рассказываете об Иисусе Христе, зачем вы делитесь своей верой, обычно отвечают, что нам не хотелось бы видеть людей, идущими в ад. И такая причина обоснована, но не основная. Кто-то скажет, что я свидетельствую о Христе из любви. Я рассказываю о Христе, поскольку Бог любит их. Это тоже веская причина, но также не главная. А кто-то говорит, я проповедую Евангелие по причине данного мне повеления. Мне повелено идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Основная причина проповеди Евангелия – ради славы Божией. Все сводится к этому. Жить без спасения значит отрицать Христа, а отрицать Христа – величайшее оскорбление Бога. Это единственный непростительный грех, когда человек остается в состоянии неверия. В Иоанна 16 Иисус сказал, что пошлет Святого Духа, дабы обличить весь мир во грехе. В каком грехе? Что не веруют в Меня. Самый большой грех. Он говорит о том, что Он не Бог, что Он не Спаситель, и Ему не нужно поклоняться. То есть Он не должен быть Богом, а если вы так говорите, вы бесчестите Отца. Например, в Евангелии от Иоанна 5:23 Иисус говорит, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, не чтит и Отца, пославшего Меня. Вы не можете воздать славу Богу, если вы не воздадите славу Его Сыну. Но если вы это делаете, вы исповедуете Его имя Господом, а это в свою очередь спасение. В послании к Римлянам 10:9 говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Другими словами, спасение – это вопрос признания господства Христа. Он есть Бог, и Он суверен. Кто-то недавно спросил меня, сторонник ли я спасения господства. Мне не очень понятно было, что это значит. Тот, кто спрашивал, имел в виду, верю ли я, что Иисус Господь. Я ответил, мне неизвестен какой-либо другой путь. Никто не может прославить Бога, пока не начнет прямо отсюда. Позвольте мне сделать еще один шаг для тех, кто уже исповедует Христа. Я верю, что если Христос Господь, и мы это приняли и рождены свыше, то Он уже правит нашей жизнью. Тогда вопрос лишь в том, подчиняемся ли мы Ему. Проповедь Евангелия главным образом сосредоточена на том, чтобы Он мог править в жизни других для Своей славы. В первой главе послания к римлянам Павел говорит, что мы проповедуем, призывая народы к послушанию одному имени. Мы не проповедуем Евангелие ради них, мы проповедуем Евангелие ради Него. В третьем послании Иоанна, в 7 главе, апостол говорит, что мы пошли проповедовать ради Его имени, та же мысль, чтобы Его могли признать Господом, и это начало всему. Если вы христианин, но никогда не исповедовали Христа Господом, вы не способны жить для Его славы. Это совершенно невозможно. Если вы так поступаете и пытаетесь духовно расти, вы бьете Бога по лицу, вы бесчестите Сына, вы бесчестите Отца. Итак, исповедание Иисуса Христа Господом — это спасение. Это начало духовного роста. Далее, вторая истина — стремление своей жизнью повиноваться Его господству. Как мы позволяем Богу обличать нас, когда мы открываем наши сердца и принимаем Его Сына, Он прославляется. Когда Его Дух поселяется в нашей жизни, Он также прославляется. И приняв Господа, мы должны откликнуться на Его господство. В 1 Коринфянам 10:31 сказано: «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Даже если вы делаете какие-то второстепенные приземленные функции, рутинные, обычные, постоянные, вы должны быть сфокусированы на славе Божьей. И вне сомнения, Христос жил таким образом. В Иоанна 8:50 Христос говорит: «Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий». А немного раньше, в 49 стихе, Он говорит: «Я чту Отца Моего». То есть, я здесь по одной причине — не для моей славы, но для славы Отца. Если мы будем фокусироваться на Нем, мы будем расти духовно. К чему же стремится лицемер? К чему стремятся люди? Они стремятся украсть Божию славу и заменить ее своей собственной. В Матфея 6:1 сказано: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». То есть, если вы пытаетесь выставить свою деятельность так, чтобы все думали, что вы духовны, вы не будете вознаграждены. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах. То, что всегда стоит на пути прославления Бога, как не то, что мы ищем славы от людей. В Ветхом Завете Иеремия говорит: «Не гордись, воздавай славу Богу». Если я подчиняю себя господству Христа, то я буду смиряться и удалять гордость. В Иоанна 12:27 Христос говорит следующее: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». То есть Он говорит, что я бы хотел избежать этого. Это ведь боль, страдание, ноша греха. Однако, Отче, прославь имя Твое, независимо от того, сколько мне это будет стоить. Когда вы исполняете второй принцип — послушание и господство Богу, вы духовно растете. Позвольте мне привести вам еще одну иллюстрацию, которая записана в Евангелии от Иоанна в 21 главе. Еще до основания мира апостол Петр был предназначен Богом для очень важных функций. Петр должен был стать ключевой фигурой первых 12 книг Деяний. Он является ключевой личностью в апостольской проповеди о кресте в момент рождения церкви в Иерусалиме. Он должен быть динамичным и одаренным лидером, и поэтому очень важно, что он укреплялся и выполнял те задачи, которым его призвал Бог. Но, к сожалению, Петр был немного неуравновешен, и ему было очень трудно принимать обязательства. Ему присущи все формы пустословия, и каждый раз при сдаче теста он проваливался. И все же Господь знает, что это очень нужный человек. Он в прошлом помогал Петру, он показывал ему свою силу, идя по воде, он накормил его в момент насыщения 5000 человек. Петр был с Иисусом в момент преображения, и Петр признавал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он даже видел воскресшего Христа в горнице, и у него состоялась личная встреча с воскресшим Христом. Помните, когда Христос сказал ему: «Петр, иди в Галилею, взойди на гору и жди». Но Христос так и не пришел. И Петр говорит: «Я иду ловить рыбу». Он не смог его дождаться. И там написано, что 6 парней спустились с того же склона и сказали: «И мы тоже идем». Петр был лидером. У него было очень много провалов. Но Бог желает его использовать. Что же дальше происходит? Они вошли в лодку. Он вернулся к своей старой профессии и принялись, как прежде, ловить рыбу. И так они рыбачили всю ночь и ничего не поймали. И Господь явился утром. Затем у них была встреча с Иисусом, и Он проверял его любовь. И затем, когда Петр трижды сказал, что любит его, В 18 стихе написано: «Истинно, истинно говорю тебе, — говорит Иисус, — когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел». На минутку остановимся на этом. Петр, ты всегда поступал по-своему, ты задавал тон, припоясывался поясом и шел, куда хотел. И всякий раз, когда ты хочешь сделать то, что пожелаешь, когда ты стараешься, все изменяется. Ты простираешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Стих 19. Сказал же это, девясь разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И настанет момент, когда Петр своей мученической смертью прославит Бога. Петр клялся и божился, что умрет за него. Но позже Господь скажет: «Петр, придет день, когда ты умрешь за меня. Это будет моя воля». Так было и с Павлом, ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Я живу для Господа. Живу ли, умираю ли, я Господень. Когда я стал христианином, моя жизнь нацелена на славу Божию, чем бы я ни занимался. Будь то это обычная повседневная жизнь, дела, работа, служение, абсолютно все. И если ради него я должен претерпеть мучение, скорби или смерть, пусть так оно и будет. Я думаю о потрясающей истории миссионеров на протяжении всей истории христианской миссии, которые были готовы умереть за Христа. Я думаю об 11 главе послания к евреям, о героях веры, умерших в великом ожидании славы и воскресения. Я думаю о Латимире и Ридле, которых сожгли на костре за их веру, а они воспевали хвалу Иисусу Христу. Я думаю о Савонароле, великом проповеднике в Италии, который возвещал Евангелие Иисуса Христа, а затем его сожгли на костре. Вновь и вновь в истории находились люди, которые были готовы сделать ради Христа что угодно. Или всегда возвращаюсь к истории Джона Паттон, который отправился миссионером со своей женой в Новые Гибриды. Там жили одни каннибалы, людоеды. И вот они достигли берега, не зная языка и вообще не зная никого. Все, что им было известно, что люди приходили туда и не возвращались. Они просто становились чьим-то обедом. Представляете такую ситуацию? И, наверное, вам не следует выставлять табличку «Урок воскресной школы, воскресенье, 9:30». Мы приветствуем всех вас. Это совсем не то, что вам нужно делать. Я помню, как-то в одной книге читал, что когда вождь того племени был спасен и пришел к Джону Паттону, он сказал: «Господин Паттон, хочу задать вам вопрос. В те первые месяцы вашего пребывания здесь, чья армия окружала ваше жилище и защищала вас? Похоже, это святые ангелы Божии явились и защищали их». Через несколько недель его жена родила, но ребенок умер. А через несколько дней умерла и она. Он спал на их могилах 3 дня и 3 ночи, чтобы туземцы не выкопали их и не съели. Он остался там один и пробыл там 35 лет. И вот он говорит в своей биографии, что за эти годы он не знал ни одного туземца, который бы хотя бы не исповедовал веру Иисуса Христа. Бог употребил его, и он был удовлетворен исполнением Божьей воли, чему бы это ему ни стоило. Если вы не готовы в смирении платить цену того, что будете опорочены, опозорены миром, и если вы не готовы платить цену уровня жизни с немного меньше имуществом, тогда, возможно, вы никогда не узнаете, что значит быть довольным Его волей. Это важно только тогда, когда вы поглощены Его славой, а не комфортом, спокойствием, своими планами и своей волей. Обычно я могу сказать, когда кто-то нацеливает свою жизнь на славу Божию, потому как они реагируют, когда бесчестят Бога. Например, Давид в Псалме 68 посмотрел на храм и посмотрел на поклонение Израиля, и его сердце сокрушилось, ибо ревность по доме твоем снедает меня. То есть он говорил: «Я испытываю такую огромную любовь к тебе и такую огромную ненависть ко всему, что бесчестит тебя. Я беспокоюсь о твоем храме, в твоем присутствии и поклонении тебе, так что это буквально разрывает меня». Затем он говорит следующее: «И злословия злословящих тебя падают на меня». То есть, когда тебя бесчестят, мне больно. Скажу вам, как отец, я отчасти его понимаю. Вы причинили боль моему ребенку, а значит, причинили боль мне. Вы обидели мою жену, значит, обидели меня. В своей жизни я больше плакал из-за того, что случилось с дорогими мне людьми. По той причине, что в любви я отождествляю себя с ними. Но если вы отождествляетесь с Богом, и ваше сердце будет разбито не тем, что случится с вами, а тем, что бесчестит Бога, и этот тип мышления говорит: «Я так сосредоточен на Божьей славе, и то, что разбивает его сердце, разбивает и мое». А вы так живете? Вы нацелены на славу Божью? Очень легко пропустить одно из величайших утверждений, записанных в книге Откровения. Оно записано во второй главе по отношению к Ефесской церкви. Там сказано: «Ты не можешь сносить развратных». Люди в той церкви не могли терпеть злых людей, потому что они знали, что зло посягает на святость Бога. Я поражен, видя, как многие христиане настолько поглощены своей волей, настолько поглощены собственным комфортом, своими проблемами, что не испытывают боли, когда Бог подвергается оскорблению. Я помню молодую девушку, приехавшую в Калифорнию. Она приехала сюда, чтобы жить с парнем из Лос-Анджелеса. Она была христианкой, но он явно не был христианином. И через некоторое время он решил ее выгнать. Она приехала из маленького городка в Западной Вирджинии, он устал от нее и просто отбросил в сторону. Она немного побродила и попыталась покончить с собой. Она была старшеклассницей, а он учился в университете. Она много раз резала себе вены, но так или иначе всегда избегала смерти. Мы увидели эту девушку, и у нас была возможность привести ее ко Христу. Я не забуду то время, когда она открыла свое сердце Христу. Она сказала: «Моя жизнь изменилась, и я желаю вернуться в свой родной город. Я желаю своей маме рассказать о Христе. Я желаю рассказать об этом своим друзьям, а также мое желание все исправить в своей жизни». Я спросила, есть ли там церковь, куда ты сможешь пойти. Она сказала: «Нет». Я дал ей Библию и сильно переживал о том, что мне придется оставить ее на попечение Духу Святому. Она уехала. Она решила поступить в католическую среднюю школу, потому что знала, что если вернется в свою старую среднюю школу, то, скорее всего, наступит на те же грабли. Она хотела познакомиться с новыми людьми. И вот прошло около 4 месяцев, и она написала мне письмо: «Надеюсь, с вами все хорошо. Я действительно начала понимать Библию. Читая Ветхий Завет, я увидела, что Бог заслуживает гораздо большего признания, чем Он получает. Я вижу, как Он давал людям много шансов, но они продолжали разбивать Его сердце, поклоняясь идолам и греша. Бог желал, чтобы мир принадлежал Ему. Бог также хотел, чтобы Израиль приносил Ему жертву агнцев в качестве искупления за грехи. В конце концов, Бог должен был принимать какую-то плату за ужасный грех людей. Позвольте мне прокомментировать, что у нее не было никаких учебных пособий. Ее понимание было сформировано лишь чтением Писания. Какое удивительное понимание у такого новообращенного человека. А затем в конце она пишет: «Теперь в моем сердце есть особое место Богу. Я ощущаю ревность, когда вижу людей, поклоняющихся идолам и другим богам. Мне все очень ясно. Бог должен прославляться. Богу нужно поклоняться. Он достоин этого. И я не могу дождаться, чтобы просто сказать Христу, что я Его люблю. Я хочу, чтобы Бог был Богом и занял свое законное место. Я устала от того, как люди продолжают унижать Его. Итак, я прославляю Бога, исповедую Иисуса Господом, и когда я прославляю Бога, я подчиняю свою волю Его господству. Я смиряюсь, чего бы мне этого ни стоило. И таким образом я чувствую боль, которую испытывает Бог, когда Его бесчестят». Есть и третий элемент в этом втором пункте. Вы остаетесь удовлетворенным, смотря на то, что другие вас превзошли. Я понимаю, что когда вас кто-то превосходит и делает это лучше, это сложно. Знаете, кто-то сказал, что когда сатана упал, он приземлился на хор. Когда кто-то попадает в хор, все хотят петь соло. Это относится не только к хору, но и к остальным служениям в церкви. Помню, как 2 пастора устроили соревнование, кто соберет больше всего людей в воскресной школе. Зависть – большой фактор в христианской жизни, потому что нас больше беспокоит признание, чем прославление Бога. Если вы можете радоваться тому, что кто-то делает что-то для Господа лучше вас, это значит, что вы стремитесь к славе Бога. Позвольте мне привести вам иллюстрацию, которую я считаю весьма примечательной. Она находится в послании к Филиппийцам, 1 главе. Потрясающая истина замечательного человека, которого мы все знаем и любим, апостола Павла. Когда Павел пишет к филиппийцам, скорее всего, он сидит в тюрьме. И находясь в такой обстановке, он приближается к концу своей жизни. Он пережил много славных лет, великие приключения, распространение церкви в Малой Азии и в Греции, чудо проповеди в Афинах, великое достижение в Коринфе, благословение в Фессалонике, огромная радость верийцев, исследовавших Писание, затем возвращение в Иерусалим и путешествие по Средиземному морю, кораблекрушение, победы и все остальное. Все произошло в его жизни. Он обладает огромным влиянием. Он был всеобщим героем. Помните, когда парень выпал из окна, когда он проповедовал, и он просто спустился вниз и воскресил его из мертвых, затем поднялся обратно и снова стал проповедовать. Однажды я кому-то напомнил, что Павел проповедовал всю ночь, даже когда люди, знаете ли, умирали. Он все равно проповедовал. Тогда мне сказали, что ж, когда вы сможете воскрешать из мертвых, тогда, пожалуйста, и вы продолжайте. Павла все очень любили. Деяние 20 рассказывает, что в Ефесской церкви пресвитера пали ему на шею, целовали его и плакали о нем. И вот теперь он уходит в тень. За ним пришло новое поколение молодых проповедников. И вот он в заключении. Он ограничен в движении, он не может больше передвигаться. Знаете, я часто встречаю такого старика. Ему было 96, и он уже 15 лет как не проповедовал. Но до этого он проповедовал с 20 лет до 81 года. Он сидел в собрании и слушал мою проповедь со своей старой Библией. Он подрагивал, зубы были плохими. Я не уверен, что он мог хорошо жевать. Он был очень сухой и совсем неприглядный, в стареньком черном костюме. Но когда-то в его жизни были славные дни, когда он был сияющим мечом в служении Господу. Знаете, Павел в какой-то степени был в тени своей жизни. Пройдет немного времени, и он ляжет головой на плаху. И на этом все закончится. У молодых людей, которые встали на замену Павла, было все, но они до него не дотягивали. Они говорили: «Павел в тюрьме, Господь просто мягко отвел его в тень». Он не был современным, возможно, он провалился в своей жизни. И поэтому Павел говорит о них в стихе 14. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно, проповедовать Слово Божье. Но некоторые, по зависти и любопрению, проповедуют Христа, то есть они завидуют тому, что Бог сделал в моей жизни. Они завидуют моей репутации, они завидуют моему месту в церкви. И поэтому по причине своей зависти они создают раздоры в теле, они по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». Но вот что говорит стих 18. «Но что до этого? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». То есть Павел говорит: «Послушайте, если проповедуется Христос, какая разница, что они говорят обо мне?» Друзья, это уровень духовной зрелости. Когда вы исповедуете Иисуса Христа Господом, когда вы склоняетесь пред Его господством, когда вы готовы воздавать Ему славу, чего бы это ни стоило, и когда вы огорчаетесь на то, что бесчестит Бога, Он прославляется. Вы нацеливаете свою жизнь на Его славу и движетесь к зрелости. Давайте подытожим сказанное выше в первом послании Петра 4:14. Послушайте эту прекрасную мысль. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны». Большинство христиан не испытывают счастья. Большинство людей, если их упрекают, даже когда это происходит за имя Христа, сердятся, противодействуют и даже мстят. Я видел, как людей упрекают на работе за имя Христа. Я видел, как спортсменов упрекают за Христа. Я знаю людей, которые надсмехаются надо мной за имя Христа. Могу ли я сказать, что я счастлив? Так вот, Петр говорит, что это должно вас радовать. Это благословение, ибо Дух славы и Дух Божий почивает на вас. Если мир может принять вас, и вы просто плывете по течению, вы не стремитесь к его славе, вы духовно не растете. Когда вас злословят, он прославляется. Иисус истекал кровью, а они насмехались, плевали и упрекали, но Бог прославлялся. В 1 Петра 4:15 сказано: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». В конце я подведу итог. Я хочу расти духовно или не хочу? А действительно ли я спасен? Я думаю, что одной из характеристик жизни является то, что она воспроизводится, созревает и прогрессирует. Если я исповедую Иисуса Господом и пережил искупление и рожден свыше, то я жив духовно и теперь хочу расти выше этого уровня. Моя жизнь нацелена для славы Бога. И если я удовлетворен, видя, что другие меня превосходят, он прославляется. Вы не можете расти духовно и чувствовать себя комфортно в этом мире. Мы не хотим дешевой благодати, когда говорят «люби Христа, и все будет хорошо». Мы желаем противостоять злому миру. И Библия говорит, что за Христа мы будем нести поношение. Один писатель красиво сказал: «Пусть погаснет моя свеча, если при этом возвысится Сын праведности с исцелением в лучах Его». Давайте помолимся. Отче наш, вновь делясь этими прекрасными истинами жизни ради Твоей славы, мы понимаем, что цель духовного роста должна находиться в этой сфере. Помоги нам понять, что нет волшебной формулы духовного роста, нет секрета и какого-то божественного заряда. Духовный рост — это процесс концентрации в Твоей славе. Все начинается тогда, когда мы приходим ко Христу в послушании и подчиняемся Его господству. Отче, молим Тебя, помоги нам начинать отсюда. А затем Господь, когда мы берем в свои руки больше ключей к духовному росту, чтобы открывать то, что Ты приготовил нам в зрелости во Христе, подвигай нас вперед. А мы будем славить Тебя, молясь в Его славное имя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.